Например, явный проходимец Теслюк никогда бы не смог расположить к себе солидных попутчиков в вагоне СВ настолько, чтобы обыграть их до нитки. Тем более, что играть в сложные игры, преферанс, покер или штос, он наверняка не умеет и никогда не научится. В очко и в буру может и выучиться, но его самого разденет последний фраер. В мире блатных, где роль играют личные качества каждого, этот никчемный человечек умер бы от голода. И предмет удивления Лешего состоял в том, что начальство почему-то не видело в Теслюке того, что обязательно видит любой простой непредвзятый гражданин. Оно, начальство, наделило его властью, выдало форму, удостоверение и пистолет. Оно регулярно пишет на него хвалебные характеристики, присваивает новые звания и продвигает по службе. И таких Теслюков с каждым годом все больше, причем не только в ментовке, и в следствии, и в прокуратуре, и во властных структурах. Иногда какого-нибудь оборотня ловят за руку, отдают под суд, а начальники и сослуживцы его хвалят и искренне удивляются, как будто не подозревали, что негодяй у них на глазах творил свои черные дела. Леша не понимал, как такое может быть. Если кто-то крысячит бабки из общака, неужели братва его не раскусит и будет ждать, пока со стороны ревизор приедет? И неужели пацаны начнут удивляться и выгораживать, а сами не спросят с крысы, как с гада? И разве не ответит тот, кто крысу привел и кто за него поручился? А бухгалтер, денежки общаковые считающий, охранитель общака? Все ответят, хотя и разной мерой. Вот и выходит, что у воров все честнее и правильнее, чем у государственных чиновников. От возвышенных философских размышлений Лешего оторвал грубый факт прибытия в Нахичеванский райотдел. Теслюк не стал регистрировать его в дежурке, а сразу повел в какой-то кабинет. Опера так часто делают, им есть о чем поговорить с задержанным. Скачать информацию, попробовать завербовать или прокачать на причастность к нераскрытым преступлениям. Но участковые не ведут оперативной работы, поэтому Теслюк должен был сразу записать его в журнал задержанных, составить протокол о правонарушении или написать рапорт о преступлении и передать в дознание. Почему капитан ничего этого не сделал? От того, что Клещук ничего не совершил? Но тогда зачем его вообще задерживать? Что ты делал в загоне? Кто тебя туда послал? Что ты там вынюхивал? Начал наезжать Теслюк, буравя его своими похожими на оловянные пуговицы глазами. Покажи руки. Ширяешься?
Да ты что, начальник? Смотри у меня, дорожки чистые.
Леший засучил рукава. Дорожки. Вены. Сленг наркоманов.
Я кента искал. Долг получить. А ворона сказал, нету его. Вот и все.
Не вдаваясь в излишние подробности, объяснил невинный, как слеза девственницы, гражданин Клещук, уверенный, что теперь-то его точно отпустят. Но Теслюк смотрел с подозрением, продолжая расспрашивать, хитро переставляя вопросы. Потом позвонил кому-то по короткому номеру.
«Товарищ подполковник, я тут подозрительного типа доставил. В загоне что-то вынюхивал». «Да нет, не ОСБ, какой-то Клещук, ранее судимый».
«Нет, при нем ничего, и следов уколов нет. Пургу гонит, что искал кого-то. Не нравится он мне».
«Да, можно и оформить, дело нехитрое».
«Есть».
Леший понял, что столкнулся с могущественной крышей Золотой Мили, а значит, говорить про лиса этим гнилым оборотнем ни в коем случае нельзя. Значит, надо обходиться своими силами, иначе они найдут у него дозу дури, подставят лжесвидетелей и отправят на зону. Теслюк достал несколько бланков и привычно стал что-то писать.
«Давай адвоката, начальник!» Развалившись на неудобном стуле, потребовал Клещук. «Я на зоне столько раз чалился, что ты меня на фуфу не возьмешь. У меня ходок больше, чем у тебя звездочек на погонах».
И для большей солидности уточнил.
«На двух погонах.
Будет тебе адвокат, потерпи».
Кряхтя от умственного напряжения, процедил Теслюк.
«И судья будет, и срок будет».
«За что срок?»
Во весь голос заорал Леший, разорвал на груди рубаху и ударил кулаком по столу.
«Убивают! Спасите! На помощь!»
В коридоре было много людей, свидетелей, потерпевших, других посетителей. Поэтому крики обязательно привлекут внимание. А он не зарегистрирован, никаких материалов на него еще нет. На это и был расчет.
«Убивают! Помогите!»
Раскрыв рот, он засунул туда не слишком чистые пальцы и ногтями разодрал десны, которые сильно кровоточат и быстро заживают. Рот наполнился кровью, и он выплюнул ее на стол и бланк, который должен был стать первым фиктивным документом его сфальсифицированного уголовного дела.
«Ты что делаешь?» – испугался участковый, разглядывая расплывающееся на бумаге красное пятно. «Кто тебя убивает?»
«Убивают!» Леший выплюнул кровавую слюну в руку и швырнул прямо в рожу капитану. Кровь запачкала толстые щеки, забрызгала мундир.
«Теперь будем вместе спит лечить!»
«Ты что делаешь? Ты что делаешь?»
Как автомат повторял деморализованный Теслюк. Леший плюнул кровью на пол, на стол, на стены, на свою разорванную рубаху. При этом он продолжал кричать, что его убивают, и звать на помощь. Дверь распахнулась, в кабинет ворвался майор с красной повязкой, ответственный дежурный, и какой-то лейтенант. За их спинами на пороге столпились взбудораженные граждане.
«Ты что творишь, Теслюк?»
— грозно спросил майор, рассматривая растерзанного, окровавленного задержанного, потеки крови на стенах, на полу, на протоколе, на мундире участкового.
«Это не я, это он! Он меня СПИДом заразил!» — упавшим голосом произнес капитан,
очевидно понимая, насколько неубедительны его объяснения и в какую скверную историю он попал.
«Гля, менты совсем озверели!» —
закричал какой-то плюгавый и явно нетрезвый мужичонка. Другие зрители неодобрительно зашумели.
«Держись, братуха! Я сейчас своего адвоката позову, он в соседнем кабинете!» — выкрикнул мужичонка и скрылся.
«Успокойтесь, мы во всем разберемся!» —
сказал майор и закрыл дверь.
«За что задержан этот человек?» «Отвечайте, Слюк».
«За...»
«Подполковник Точин в курсе».
«Ты на подполковника не вали. Где основания для задержания? Где проверочный материал? Хочешь меня подставить?»
Теслюк покрылся красными пятнами.
«Я еще... В общем, еще нет».
«А в книгу задержанных он внесен?»
«Тоже не успел».
«Идиот. Ты соображаешь, что творишь? Сейчас кто-то позвонит в ОСБ или в прокуратуру. Тут адвокат рядом и куча свидетелей». Майор повернулся к гражданину Клещуку. Лицо у него было встревоженным.
«Гражданин, приношу вам извинения за действия нашего сотрудника», официально сказал он. «Если у вас нет претензий, вы можете быть свободным».
«Претензии? Ни за что всю рожу разбил? Пусть скажет, за что меня схватил? За что? Пусть скажет!»
Наседал теперь безвинно обиженный гражданин Клещук. Капитан Теслюк опустил голову и тяжело молчал.
«У вас нет претензий?» — спросил майор.
«Виновного мы накажем».
«Да ладно.
Хер с ним», — царственно махнул рукой Леший. «Пусть только паспорт отдаст».
Участковый достал из кармана паспорт, положил на стол и бросил на Лешего такой взгляд, который должен был превратить его в пепел. Но тот в пепел не превратился, спокойно забрал документ и, перекособочившись, вышел из кабинета.
«Весь ливер отбили», —
скорбно сообщил он жаждущим благополучной концовки гражданам.
«Теперь этого гада посадят».
«И правильно, так им и надо»,
— удовлетворенно загалдели посетители Нахичеванского РУВД, на глазах которых случилось чудо и восторжествовала справедливость. Пусть пока только в одном отдельно взятом райотделе. Борис встретил его у выхода из душа. В раздевалке сидел рядом и, пока Каскет приводил себя в порядок, докладывал подробности очередной пробивки. Пробивка. Разведка. Выяснение обстановки. Жаргон.
«Я им... Ну так что с того, что у вас самая старая кофейня в городе? У вас трубы когда меняли? А проводку? При Сталине еще? А они мне, представляешь, серьезно так. Наше заведение – часть культурного фонда Тиходонска. Его история, уё-моё и все такое, так что мы не продаемся».
«Я аж за печень схватился». «Ну, раз ничего не понимаете, тогда придут пожарники, санитарные врачи, закроют вас на реконструкцию. Тогда и поговорим о цене. Представляешь, культурный фонд, говорят».
«Да, совсем обнаглели», — сказал Каскет, надевая туфли.
Со стороны могло показаться, что они общаются на равных, как товарищи или, на худой конец, компаньоны. Но когда пошли по гулким коридорам спортивного комплекса к выходу на парковку, все стало на свои места. Борис держался на два шага впереди, как опытный пес, вынюхивающий опасность. Он первым проходил в двери, выглядывал в коридоры и на улицу первым вышел, махнул рукой. Тут же солидная черная Audi A8 подкатила к ступенькам. В отличие от многих коллег, Каскет не любил огромные неповоротливые джипы, считал их дешевыми понтами. Они спустились к тачке. Борис внимательно осматривался по сторонам, посадил шефа назад, аккуратно прикрыл бесшумно прилипшую дверь и занял свое место рядом с водителем.
«Куда теперь?» — спросил Влад. Он сидел за рулем и контролировал обстановку вокруг машины. Мало ли что. Может, к днищу мину присобачат. Хотя обстановка и не требовала таких предосторожностей, но порядок есть порядок.
«Давай в русский стол. Растягаев похватаем», — скомандовал шеф.
«И присмотримся заодно, как эту точку под нас подобрать», — рассмеялся Борис.
«Не суетись, всех подберем», — уверенно сказал Каскет. После посещения тренажерного зала он всегда чувствовал прилив сил. Разгоряченным мышцам было тесно в прежней оболочке, как в коротковатом, не по росту костюме. Железо, которое он качал последние полтора часа, отдало ему свою крепость и прочность, наполнило упругой мощью каждую клетку. Так и должно быть. Каскет умел забирать соки из всего, к чему прикасался. Все до последнего остатка. Водка, еда, деньги, шлюхи, престиж, расширяющийся с каждым днем штат наемных работников. Весь этот чужой непуганный город. Досуха. Даже испарины не оставалось. И все работало. Все крутилось с бешеной силой, чтобы восполниться, нагулять новые соки и снова быть опустошенным. Черная мощная Ауди, про которую многие говорили, что она бронированная, мчалась по заполненным машинами улицам, уверенно перестраиваясь из полосы в полосу. Влад рулил двумя пальцами. Борис теперь ему рассказывал про старую кофейню. Каскет развалился на заднем сиденье, поглядывая в затонированное окно. В наступающих сумерках Тиходонск сверкал огнями реклам, как богатая шлюха. Он вспомнил расфуфыренную Оксану, как ее бишь, фамилию забыл, которая записалась вроде просить деньги на благотворительность. Какая благотворительность? Какое лечение наркоманов? Заявилась цветущая, накрашенная, разнаряженная, глазками так и стреляет, подхихикивает. Дескать, я готова. Он ее сразу и разложил в комнате отдыха, на полу, так что всю узкую белую спину ободрала ковер. До крови. Страх смотреть. Молодое поколение, наглое, распущенное, ну вот и получило свое. Будет знать и подружкам рассказывать. Каскет, если за что-то берется, то отрабатывает на совесть. К этому всем пора привыкнуть. И многие уже привыкли. В Тиходонске он стал солидной фигурой. И власть, и силовики, и блатные местные все признали, все уважают. Ну или боятся, неважно. А важно то, что он сохранил со всеми хорошие отношения. Потому что к каждому находил индивидуальный подход. Даже Карпету нашел. Тот обижается, конечно, но зато живой и здоровый, и вся семья невредима. А вот Джаванян никаких подходов не признавал, никаких доводов не слушал. Есть такие упертые. Все мне и точка. Ну и где он теперь? Конечно, и с Карпетом у него вряд ли хорошие отношения. Но тут ничего не поделаешь. Большие деньги по-хорошему никто не отдает, а он малой кровью обошелся. И все это поняли, все головы склонили. Вон, Гарик и вообще под крыло попросился. Потому и ездит по городу спокойно, без оружия, без джипа с охраной. Только с Владом и Борькой.
Эй, ты так не гони. Или на кладбище торопишься? Так я тогда выйду.
Борис пролетал перекрестки на мигающий желтый, подрезал машины, резко тормозил и вообще творил, что хотел. Получив замечание, он чуть сбавил скорость и уперся в красный сигнал светофора. Густой поток транспорта уже пошел перед ними. Не вклинишься.
Вот блять.
Полголоса процедил Борис и нажал тормоз, так что Каскета бросило вперед. Он выругался. И тут слева раздался визг тормозов и удар металла о металл. Рыжий жигуленок пытался встать первым в соседний ряд, но его неожиданно подрезал маленький Ситроен, вынырнув из крайней левой полосы. Жигуль въехал ему в зад, машины столкнулись и встали.
«Цапанулись, придурки!» — рассмеялся Борис.
Он приоткрыл свое окно и выглянул наружу. Каскет тоже оглянулся. Кроха Ситроен мигал аварийными фонарями. Ударом ему разнесло задний бампер и крышку багажника. У «Жигуля» треснула радиаторная решетка. Открылась дверь французской машинки, оттуда показалась девушка в белой шубке до талии. Лицо у нее было такое же белое, губы дрожали от возмущения. Она что-то прокричала в сторону «Жигулей». Видимо, озвучила извечный вопрос горе-водителей. «Ну куда ж ты смотрел такой сякой?» Из «Жигуля» чертиком выпрыгнула какая-то фигура в черной одежде и черной шапочке, раскатанной до подбородка, с большим черным пистолетом в руке.
«Нифига себе!» — крикнул Борис. «Совсем охренели!»
Девушка в белой шубке истошно заорала. Но фигура стремительно рванула мимо нее, выставив вперед руку с пистолетом.